проблем, я еще раз скажу, с погашением кредита, взятых на финансовые учреждения, на приобретение акций АПВД, у меня никогда не было. И вообще, главное, это 95-96 год, и совершенно точно, это, например, дано себе можно говорить, что меня влияют, насколько я понимаю, чинение нефти, а не акции нефти. Если желает о другом поговорить, я готов, потому что вообще, насколько это пропустит.
Мы выясняем, имеет ли это значение, не имеет ли это значение для установления обстоятельств подлежащих доказанным. По нашему мнению, имеет значение для установления обстоятельств подлежащих доказанным. Поскольку мы ведем допрос, мы считаем эти вопросы важными для установления обстоятельств подлежащих доказанным и для понимания сути предъявленного обвинения. Мы же не выходим за рамки текста обвинительного заключения, запрещено в законе. Но мы последовательно задаем вопросы, апеллируя вашими показаниями, данными в суде. Они не такие большие, как хотелось бы. И текстом обвинительного заключения.
Вообще, для того, чтобы задать вопрос по судилу, мне надо предоставить ему себя уголовного отдела, это том 39, и отражение сведения о кредитах, полученных за покупку акций ПО НК ЮКОС.
По верхней части таблицы отражены показатели, и упоминаются эти компании. В связи с этим у меня возникает вопрос, чем объясняется, что именно компания по выпил погасила кредит банку Минотэ. Тогда как в нашем понимании ЗАО «Юкос Универсал» должна была подышать этот кредит?
Я правильно понимаю, что известна такая компания, как ООО «Вин»?
Я знаю такое количество компаний и организаций с названием «Вин».
Давайте разберемся о профиле деятельности этих компаний.
Я не помню,
Перейдем ближе к предъявленному обвинению в части хищения людей. Ну, компания ООО «Выпил» каким образом была связана с перепродажей нефти добывающей компании «Газ», «Нефтегаз», «Самара», «Нефтегаз». Мне ничего не остается делать, как честно, напоминать Николу Борисовичу то, что он забыл. Если вот Платон Леонидович вот он рассказывает там, это надо как-то
общаться. Что мне не хватит, ваше слово?
У меня возражение по поводу того, что происходит. Выпила в обвинении нет. И когда это будет поверить обвинению, которое мы здесь рассматриваем в суде, и чем мы сейчас занимаемся, ваш честь, это ваша обязанность. Это безобразие сейчас прекращает. Я останавливаю, потому что я не знаю, чем здесь занимаетесь.
Я вам объясню.
Не надо, вы уже объясняли. Дважды объясняю, Борисович, следующий вопрос.
Ирина, скажите, пожалуйста, вот известно, что в развитии этих генеральных соглашений заключались договоры купли-продажи нефти, где конкретизировались объем поставки нефти и, в частности, указано, определялась цена. Я правильно понимаю, что окончательное решение вопроса формирования цены добывающие компании делегировали исполнительному органу? И непосредственно не могли диктовать условия для реализации того или иного договора купли-продажи нефти.
Я хотел бы еще раз уточнить, что согласно известному мне гражданскому кодексу, может быть, существует общее собрание убывающего, где оно существовало, которые делегировали, согласно закону, часть своей функции совету директоров. Совет директоров частично и частично общее собрание, согласно закону, делегирует часть своей функции исполнительному органу, который, собственно говоря, и функция. Вот дальше никакого, вот помимо этого, никакого собственно добывающего предприятия не существует. Это юридическая фикция. Объясняю. Ну, так вот у нас в законе звучит. Это юридическая фикция. Это придуманная функция, любое предприятие, будь это 12 или 15, Самара или 15 или там оставаться. Да? А реально в природе существует только собрание акционеров, совет директоров и исполнительный орган. И ничего другого в природе не существует. Поэтому говорить о том, что кто-то еще кому-то что-то делегировал, я не знал, кто. Если мне могут пояснить, кто. Тогда я понял.
Кто выступал с инициативой заключения вот этого генерального соглашения 31 июля 1996 года? Чем-то оно необычно.
Это генеральное соглашение на моей памяти, ничем не выдающимся, даже если спросить, помню ли я именно это генеральное соглашение. Я, наверное, скажу, что я именно это генеральное соглашение не помню. Сами прикиньте, это было 14 лет назад. Пришли сердце, которое были генеральные.
Конкретно касаясь этого генерального соглашения и упомянутых вами генеральных соглашений, как вам представляется, они были выгодны для обоих сторон, подписавших генеральное соглашение, либо здесь имелись какие-то нюансы?
Проще, я отвечал на этот вопрос достаточно подробно, когда давал показания, и могу кратко напомнить, что я отвечал. Я сказал, что в тот момент, когда я пришел в компанию, фактически состояние компании было не очень хорошим, мягко выражаясь. В частности, одной из причин являлось то, что желающие предприятия реализовывали нефть не только через головную компанию, предусмотренную смыслом постановления правительства в официальном учреждении компании, но и через различных иных посредников, компании после другого образа не относящиеся. Поскольку данная сфера была предельно криминализована, то доля выручки, которая поступала не своим деньгам или не поступала вовсе, была весьма значительной. Именно с этим были связаны на тот момент большие долги компании «Нефтегаз», «Самара Нефтегаз», а впоследствии после приобретения компании «Москве» и компании «Томсун». После заключения генерального соглашения не сразу, поскольку работа растянулась. Соглашение заключить просто. Начать его фактически исполнять намного тяжелее. Для добывающих предприятий данные соглашения были выгодны, поскольку они стабилизировали работу, позволили полностью оплачивать все затраты, нести социальные расходы, постепенно увеличивать оплату. Могло ли быть соглашение более выгодным для добывающих предприятий? Прости, здесь мы вступаем на поле предположений, и здесь я ничего скажу.
И все-таки скажете, что делать. Могла ли быть реализация этих соглашений более выгодной для добывающих предприятий? И все эти договора, они соответствовали, по вашему мнению, законодательство в части положения гражданского кодекса? Согласовывали ли его, интересовались ли содержанием этих договоров, контролировали?
Ну, если давайте вопрос сформулируйте, я бы так понял. Я
могу вопрос, Нет, чего, я не перепрыгнул. А как вы объясните такие противоречия в этом пункте генерального соглашения? По поводу перехода права собственности либо на узких скважин, либо на углеучет.
Там нет права на учет.
Значит, там указано во второй части 9-го пункта.
Дело в том, что человек, когда задает вопрос, ну, по крайней мере, перед тем, как говорить о противоречии, должен прочитать текст документа, по которому он задает вопрос.
Не успел.
Вот Азафанов
вы говорите, прочитал этот пункт до конца. Поэтому и задаю вопрос в развитии, так сказать, этого.
Поэтому никаких противоречий в статье 5 и в ее функции там вообще нет. Я не показания, я говорю о том, что вас обманывают в первую очередь, ваша честь, в том числе и Михаил Борисович Ходорковского.
Право собственности передается в науке скважины. Право собственности передали в научные скважины. Но эта нефть находится в составе скважины жизни. Дальше отдельно оплачивается добывающему предприятию подготовка нефти. И подготовка происходит во всей вот этой вот огромной технологической цепочке, где работают десятки тысяч людей. Право собственности на нее уже принадлежит юношеству. Но готовится ли вызывающее предприятие предприятие? Оплачивается, если посмотреть на договор или продажу, как добыча, так и подготовка. После этого на центральном пункте сбора, ну или на учет в разных договорах, если разная подготовка, происходит передача вот этой добытой нефти югосу.
То есть я, насколько я вас понимаю, пункт 5.3, он не имеет потенциально, не мог иметь никаких. Это генеральное соглашение правовых последствий. Является лишь формальным. Тогда зачем в таком содержании он был исполнен?
Я, в общем, не очень понимаю, какие здесь проблемы. Вообще, у меня постоянное ощущение, может быть, ошибочно, что уважаемый государственный обвинитель, он, то есть, фактически соображение у меня пытается запутать, тогда у него это получилось. То ли сам путается.
А вот этот узел учета, о котором вы упоминали неоднократно в своих показаниях, и о котором упоминается во всех генеральных соглашениях, в том числе, которые вы сегодня читали, он совпадает с узлом учета, на котором нефть передавалась в трубу Транснефть. Это идентичное понятие? Вот объясните. Вот это конкретно, да, ты совпадает узел учета, если понятно или нет.
Возражение. Что значит конкретно ответ, впадает в узел учета вот это понятие или нет? Я, например, не смог бы конкретно ответить на такой вопрос.
Значит, когда я буду спрашивать защитника,
никогда не буду, я надеюсь.
Я надеюсь, все-таки буду спрашивать, когда он будет отвечать.
Если государственное мнение не важно, а там конкретно слышит, то он уже лучше говорит. Ты можешь конкретизировать?
Ну, узел учета упоминается в генеральном соглашении. Но ну, они разговаривают, отвлекаются, невозможно работать. Или пусть они выйдут там, где тут поговорят, или кто-то советует ему там, или сбивает работу с темпа ответа.
Там вы же в компьютере работаете, мы же вас не трогаем. Вы задаете вопрос, вы уходите в компьютер. Вам ответ не важен. Я прошу извините.
Я с помощью компьютера формирую свои вопросы. Не в договоре, а в генеральном соглашении.
В генеральном соглашении дано обобщенное понятие.
Вот это вот обобщенное понятие, оно соответствует тому понятию узел учета, на котором дается нефть в трубопроводную систему Транснефти. В принципе, это аналогичные понятия.
Когда мы говорим узел учета, мы имеем в виду тот узел учета, который сдача, на котором происходит приемка сдачи нефти в Транснефти.
Да, вот это и
есть. Это не один узел учета, например, Самаре, там, 5, 12, 3, пройдите 12, 3, их несколько, у меня толстые, по-моему, тоже 3.
Естественно, он, технологически он не один узел учета, их несколько.
Это естественно.
Значит, вопросы следующие. Ну, во-первых, на этом центральном пункте сбора что должно передаваться, скважинная жидкость или нефть, и в связи с чем в данном генеральном соглашении допущены вот такие противоречивые положения по поводу перехода права собственности, то ли на узкие скважины, то ли на узле учета. Объясните, пожалуйста.
Сейчас возражение по поводу формулировки вопросов, которые содержатся утверждение о том, что имеет место противоречивые утверждения. Несмотря на то, что это уже разъяснялось, прошу сделать замечание.
Может, если я возражаю, поскольку...
Прошу сделать замечание за перебивание. Второе замечание. Так, таким образом, прошу объявить два замечания. Первое – это некорректное формулирование вопросов. Второе – это некорректное поведение по отношению к участникам процесса.
Я прошу сделать замечание защитнику Люганту за то, что он ненадлежащим образом выполняет свои обязанности защитника и невнимательно слушает представителей государственного обвинения, который цитирует положение совершенно другого документа, расположенного на листе дела 211 по 215. Я, как представитель государственного обвинения, вправе инициировать расследование и постановку вопросов совершенно по другому документу подсудимого, поскольку мы представляем, мы допрашиваем в настоящее время подсудимого.
Не пускай, когда мы что-то должны изучать. Единственное, что хотел повторить, что договора, так же как и эти смотрительные акты, они не всегда идеальны. Важно, чтобы условно понимали то, что там написано, одинаково. И не имели друг друга претензий. Понимали все в этом договоре, ситуацию отправили, право собственности на нефть, на уровне учета, конкретное количество нефти смотрится по счетчикам центрального пункта сбора, а физическое передача происходит от добывающего предприятия транснефть. Вот так стороны понимали то, что написано в данном договоре. Насколько с точки зрения юридической техники это сделано идеально, ну, это не мне судить. Суды на эту тему были, и там судьи уже высказали, что в принципе написано понятно.
Может быть, значит, не оговориться, а правда.
Да, я извиняюсь, ваш честь, я уже настолько зарапортовался. Естественно, право собственности передавалось на скважину, а сама нефть физически на узле учета передавалась от добывающего предприятия, никак по-другому. И, в общем, стороны как понимали, как это происходило.